Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Всем привет, друзья! На радио команда продолжается олимпийский, можно так сказать, эфир. В студии Игорь Кытманов. В гостях у меня сегодня, да даже не в гостях, уже практически постоянный соведущий Олег Абарников, который недавно прибыл из Германии. Естественно, мы и футболу уделим время, и немецкому в том числе, да, и Гамбургу, который в этом сезоне выступает, мягко говоря, неудачно, и старт чемпионата Аргентины, но все это будет, конечно, проходить на сочинском фоне, потому как за Олимпиадой мы просто обязаны параллельно тоже следить. Олег, приветствую.
Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Конечно же, поздравляю с этим грандиозным событием, открытием первой зимней Олимпиады в России. Конечно же, это было довольно необычно, то, что в такой великой зимней спортивной державе, да, никогда не проходили зимние Олимпийские игры. Но, наконец-таки, этот пробел восполнен. И что радует, у нас не только Сочи есть, но и такие центры, как Ханты-Мансийск, и я думаю, что Мурманск вполне возможно когда-нибудь сможет претендовать на то, чтобы, например, принять будущие Олимпийские игры.
Ну, это уже, наверное, будет в далеком-далеком будущем.
Да, конечно же, это событие для целого поколения, Олимпийские игры всегда.
Ну, а что касается старта Олимпиады, а точнее, даже, может быть, не старт, а вот церемония открытия, да, кому-то она понравилась, кому-то нет, вы можете, кстати, об этом тоже писать. Мы с вами обсудим и писать на нашу страничку ВКонтакте, на радио «Команда». Заходите, команда.com, там есть ссылка на нашу страницу ВКонтакте. И обсуждение, вопросы Игорю Кутманову, вы тоже можете об этом, естественно, писать. Потому что мнения разные. Ну, и, в общем-то, наша радиостанция предоставляет всем трибуну, так скажем. Ну, а что касается Олимпийских игр в Сочи, то, как вы уже слышали от Владимира Березова, закончился женский скиатлон на 7,5 километров классическим стилем плюс свободным. И Марит Бьёрген, норвежка, победила в этой гонке. Вторая — Шарлотта Калла из Швеции. Хайди Венг, Норвегия, заняла третье место. Вот таковы результаты. А из наших, я так понимаю, лучшая Юлия Чкалева, и она заняла 15 место. Не самый лучший результат, мягко говоря. Ну, в общем, Олимпиада в Сочи только начинается, и уже получается разыграно два комплекта медалей, потому что в финале слоупстайла мужском победу одержал Сейдж Котценбург, американец.
Кто бы сомневался, что американцы в таких видах спорта будут доминировать. Действительно, в последние годы есть такая тенденция, что вот такие
молодежные
виды спорта очень все больше и больше обретают популярность, да, среди, в том числе, руководства Олимпийского комитета. И хотелось бы, чтобы они хоть когда-нибудь обратили внимание, например, на русский хоккей, да, потому что ну, невозможно же все время только в одном направлении развивать зимний спорт.
Да, тем более, что зимних командных, да, игровых видов спорта
не так много.
Не так много. Итак, Котценбург выиграл золото, Стали Сандбех серебро, и это норвежец, и Марк Макморис,
канадец,
занял третье место, завоевал бронзу. Ну и сегодня у нас, естественно, еще из событий, это скоростной бег на коньках. Мужчины на 5000 метров. Там будет знаменитый Свен Крамер, знаменитая, ну, живая легенда, так скажем, конькобежного спорта. Ну и там же наш Иван Скобрев будет выступать. Посмотрим. Это, я так понимаю, соревнование выпадает и на наш с Олегом эфир. В том числе биатлон. Вы уже будете за этой гонкой следить вместе с Владимиром Березовым, который, безусловно, в зимних видах спорта разбирается гораздо лучше, чем мы с Олегом. Мы, наверное, и большую часть времени все-таки поговорим о футболе в том числе. И тем более, что Олег был в Гамбурге, да, на футбол ты ходил?
К сожалению, не получилось. Я брал тур, так скажем, на 3 дня всего лишь. Я ездил на концерт «Скутер», который в пятницу был благополучно. Повеселился, да, на этом концерте. И уже в субботу, посвятил походу по Гамбургу, что интересно, этот концерт был на стадионе O2 World, который находится прямо напротив Имтек-арены гамбургского футбольного клуба, да, Гамбургер Спортферайн, да. И, естественно, я уже знал дорогу. Что интересно, когда там какие-то массовые события происходят, то от станции метро ходят постоянно автобусы бесплатно, причем абсолютно подвозят либо там футбольных болельщиков, либо там каких-нибудь поклонников музыки вот на эту О2 арену. Я на следующий день пошел, кстати, я еще не знал, что это именно к массовым событиям такие акции организуются, да, автобусные. Я немножечко там посидел минут 10 на этом морозе, в принципе, 11 градусов ниже нуля было в Гамбурге, когда я туда ездил. И понял уже, подошел, там прочел по-немецки надпись, что следующее событие будет вот как раз футбольный матч. И поэтому я пошел пешком по аллее, наподобие наших Воробьевов гор, там Фолькспарк, это народный парк, по его территории прогулялся и дошел спокойненько до стадиона, да. Ну, очень мне понравился, арена 57-тысячная, современная. Другое дело то, что, к сожалению, сейчас сама футбольная команда с точки зрения спортивных результатов, конечно же, не радует своих поклонников.
Да, ну там и внутриклубные события, потому что Гамбург закончил год, насколько я помню, с огромным дефицитом, да, бюджета, и там была какая-то клубная реорганизация.
Где-то 100 миллионов евро должен клуб всем своим кредиторам. И, что интересно, да, до сих пор те сделки, которые превышают по сумме 500 тысяч евро, обязаны утверждаться на консультативном совете, вот что-то такое, как-то так он называется, и до сих пор, ну это как считается в Германии, довольно-таки отсталая система, болельщики участвуют в непосредственном назначении руководства на клуб, да, руководство клуба, ну, например, вот в Испании это не мешает особо, да, когда избирают президентов, да,
Барселоны, Реала,
да, и в Аргентине примерно то же самое происходит, но в Германии считается, что нужно как-то вот больше на коммерческую арену, на коммерческие рельсы это переводить, и уже принято решение, что вскоре, где-то, может быть, даже в середине этого года, преобразуется в акционерное общество закрытого типа, да, команда. И Гамбург — это, кстати, единственный клуб по всей Бундеслиге, который
не вылетал.
Не вылетал, да, все сезоны провел в Бундеслиге. Ну, кто-то может удивиться, а где же Бавария? Ну, на самом деле, Бавария где-то вот в начале 60-х, когда только Бундеслига была организована, да, она еще не была таким великим клубом, да, локомотивом таким, который сметает все свои пути. И вот первые сезоны какие-то она там пропустила, и поэтому получается, что Гамбург — это вот такой единственный старожил остался. Как в Аргентине Бока Хуниорс, например. Uh-huh. Да? Естественно, то, что Гамбург опустился сейчас на второе место в турнирной таблице с конца, да, на второе с конца, а там сейчас в Бундеслиге произведена была небольшая реформа, третье место — это не прямой вылет, а это стыковые матчи, да, и вот то, что сейчас уже на втором месте прямой вылет, это, конечно, существенно может осложнить привлечение инвестиций каких-то зарубежных случаев, даже вот если произойдет вот эта реорганизация клубная.
Ну, что самое любопытное, Гамбург вообще, наверное, можно отнести к топ-клубам, да, немецким, одна из самых таких значимых команд, во всяком случае, ну, по истории, в истории немецкого футбола.
Да, если оставить за скобку Баварию, то, естественно, это Нюрнберг, Шальке и Гамбург, да, и Лигу чемпионов, Кубок европейских чемпионов выигрывали, естественно, Бавария, Боруссия Дортмундская, Гамбург в 83-м году. И я, естественно, первым делом, я прошелся вокруг всего стадиона Имтек-арены, который Фолькспарк-стадион бывший, да, И такой самый примечательный это объект рядом с стадионом. Это огромная нога у Визелера, знаменитый памятник. И вокруг нее, полукругом вернее, стоят скамеечки, да, когда там происходят какие-то чествования футболистов. А непосредственно вокруг самой вот этой стопы у Визелера такая арена, аллея славы импровизированная. Там различные звезды прошлого. То есть, ну, например, там люди, которые там выступали за клуб первой половины 20 века, которые уже не дожили до организации аллеи, там просто, допустим, памятная табличка, а ныне живущие легенды, они оставили там тоже свои отпечатки, ну, в настоящем, естественно, размере. Дальше я непосредственно пошел, купил в клубном магазине себе перчаточки такие, очень тепленькие, поднялся на верхний этаж, там ресторанчик очень вкусный, поел я там итальянский салат, вообще один из самых вкусных, который я в своей жизни пробовал. Довольно-таки недорого это стоит, салаты, американо, чашечка 7 евро получилась. И дальше я уже пошел в клубный музей, там, конечно же...
Как очень... выглядит клубный музей Гамбурга?
Да, клубный музей...
Это впечатляюще или довольно скромно?
Ну, как сказать, там ходишь по таким коридорчикам, да, непосредственно. Там таких огромных помещений нет, не очень высокие потолки, но довольно уютно это все выглядит. И практически заходишь, и как действительно ты по истории идешь, передвигаешься. Например, с самого начала ты видишь те клубы, которые еще не назывались Гамбургер Спортферайн, да, а которые еще до него существовали, и только при объединении получился Гамбург. То есть там древние фотографии, там середина 19 века, второй половины 19 века. И дальше идешь, продвигаешься, как действительно по аллее. И самая, естественно, большая комната это где стоит Кубок Европейских чемпионов, малый Кубок чемпионов, то есть за финал. В 79 году, напомню, Гамбург проиграл Ноттингем Форесту, а в 83-м выиграл у Ювентуса в финале Кубка чемпионов. И это, конечно же, такое самое большое помещение, но я бы не сказал, что оно такое уж очень огромное. Там довольно-таки все уютно, и всем вот этим выдающимся матчам, там мне понравилось то, что большое внимание уделяется вот тем играм с великими командами на тот момент, да, например, с... памятная табличка игры с Сантосом в 62-м году была игра с Пеле, со всем вот этим звездным составом, когда Гамбург сыграл 3-3 или с Пинеролем в 27-м году. Вот это вот мне очень понравилось.
Напоминаю, что вопросы вы можете оставлять на нашей страничке ВКонтакте в разделе «Вопросы Игорю Катманову». Вот сейчас награждают победителей женского скиатлона. Конечно, это всегда трогательная церемония. Понятное дело, счастлива просто норвежка Марит Бьёрген, которая выиграла золотую медаль в этой гонке. Напоминаю, что шведка Шарлотт Кала стала второй, и Хейди Венк, еще одна норвежская лыжница, выиграла бронзовую медаль. Итак, посмотрим, что вы пишете. Нюф-нюф написал: расскажите, как вам открытие игр? Мне, честно говоря, понравилась церемония открытия. Может быть, кто-то скажет несколько пафосно, но вот если брать зимние Олимпиады, то, наверное, это была лучшая церемония открытия. Да, можно придраться к тому, что там не раскрылось одно Олимпийское кольцо. Можно спросить, почему там флаг несли Чулпан Хаматова и Никита Михалков. Ну, в общем, этих вопросов много можно задавать, но в целом, я думаю, церемония открытия произвела впечатление. Я даже это сужу по твиттеру, в том числе и по твиттеру многих спортсменов, в частности, сборной Соединенных Штатов Америки. Да, уж на американцев, наверное, мало чем удивишь.
По поводу нераскрывшегося кольца, это... Но эта информация только появилась о тех, кто сидел там на самом стадионе, да, и которые там все
ну,
зрители...
Да, или на стоп-кадре, я вот да. не заметил, а потом уже фотки увидел.
Зрители по всему миру, 3 миллиарда человек, почти 3 миллиарда, да, видели, все нормально, без запиночек, все
да,
нормально,
так же, хорошо. Как я и потом увидел спящего Дмитрия Медведева, в общем, во время трансляции я как-то не обратил внимания, что он закимарил.
Я тоже как-то в конференции участвовал в Смоленске, и меня сфотографировали, я там просто что-то читал, какие-то там бюллетени, что ли, что-то такое. а потом вы это выложили в интернет, как будто я там сплю на этой конференции.
А, ну да, а может быть это было одной из частью шоу.
Может быть, он что-нибудь по iPad по-своему читал там или что-нибудь еще.
Так, вот. Ну вы, кстати, пишите свои отзывы.
Мне тоже очень понравилось, конечно же, очень впечатляющие вот эти такая мини-история, которая прошла мимо всех зрителей. Такие выдающиеся какие-то события, люди, которые были в истории. Периодическая система, да, Циолковский, вот это вот мне очень понравилось, да, чтобы люди не судили, потому что у нас там медведи ходят по Кремлю, по Красной площади и водку.
Ну да, не было матрешек медведей с балалайками, да. Так, ждать ли нам сегодня медали? Сегодня же фигурное катание. Насколько я понимаю, фигурное катание сегодня...
Это командные соревнования, продолжение турнира.
Да.
Там,
дело там в том, что спортивные пары,
призванная программа. 8 заездов будет, да, вот это во всей этой команде. Потому что есть предварительные, да, и непосредственно уже короткая программа, да. То есть там еще до награждения еще очень далеко.
То есть сегодня 4 комплекта... Нет, 5 комплектов разыгрывается. Слоупстайл мужской уже разыграли, так же как и скиатлон в лыжных гонках у женщин. Впереди, кстати, совсем скоро начинается у нас конькобежный спорт мужчины на 5000 метров. Также сегодня медали в биатлоне, в спринте, но, наверное, об этом только ленивый не знает. Мужской спринт на 10 километров. И совсем уж поздно в ночи женский могул, финал, там тоже будут разыграны медали. Вот такие вот дела. Так, Марит Бьёрген на выходе со спуска почти 60 км в час показала, по городу на такой скорости машины ездят, пишет нам Сергей Канайкин. Ну да, со спуска всегда большую скорость лыжники развивают, а если посмотреть... Какую скорость развивает на горнолыжной трассе, то, в общем, там и по городу.
Но, к сожалению, так... последние события нас приучили к тому, что даже не при очень большой скорости можно так себя травмировать, да, вот в случае с Шумахером, что мало не покажется. Но это профессионалы, безусловно, да, и все меры безопасности тут соблюдены. Надеемся, что на этих Олимпийских играх не будет никаких экстраординарных событий.
Да, как обычно говорят, чаще всего тонут, кто умеет плавать. Также и вот в горных лыжах чаще всего получают серьезные травмы, кто хорошо катается, потому что они... Ну, наверное, где-то иногда теряют чувство реальности.
На грани.
Да, не ощущают сложности трассы, потому что новичок, он аккуратно никуда не полезет, аккуратно будет ехать, да, на маленькой скорости. Так же, как и человек, плохо плавающий, не полезет там...
В омут.
В омут, да. Так, Сергей Канакин нам пишет, прогноз год назад давали, ссылочку нам прислал со спортбокса. Норвегия, США, Германия, Канада, Россия пятая в общекомандном зачете. Ну, вполне вероятно, может, так оно и будет.
Там же сейчас подводится по ходу сезона, постоянно подводится итог по тем олимпийским дисциплинам, которые будут на...
По чемпионатам мира,
да, по чемпионатам мира, да, кубкам мира. И, по-моему, вот Россия все-таки на четвертом месте с 7 медалями. Да, и если так вот посмотреть по результатам прошлой Олимпиады в Ванкувере, да...
Ну, здесь у канадцев серебра больше.
Да, и серебра больше, но вот 7 золотых медалей. Вот, ну, в сравнении с прошлым Олимпийскими играми, где у сборной России было всего 3 золота, да, это, конечно же, уже намного лучше, да, ну, конечно же, хочется еще больше, да. Но где-то в среднем 10-11 медалей, это первое-второе место, команда уже, сборная в неофициальном зачете уже борется за первое место, да. Вот где-то так, ну, по опыту предыдущих Олимпийских игр. Так что нужно, конечно же, думать о 10 или 11 медалях. Да? Ну, канадцы на своих играх 14 золотых медалей выиграли.
Ну, обычно, да. Обычно хозяева всегда успешнее выступают. Здесь и знакомые трассы, во-первых. Хотя, с другой стороны, вот насколько я понимаю, у наших спортсменов было не намного больше возможностей, да, знакомиться с трассами, которые были сданы там буквально... Ну, за короткое время до начала Олимпиады. Трасса, кстати, весьма сложная. Я пообщался просто с людьми, которые, ну, в отличие от меня, следят там, к примеру, за биатлоном. Трасса действительно очень-очень сложная, но там есть какой это минус может быть для кого-то, а для кого-то и плюс. В общем, при, так скажем, любых погодных условиях, да, сюрпризы сведены к минимуму, в отличие от прошлых олимпиад, потому что на такой сложной биатлонной трассе, даже при тяжелых погодных условиях, навряд ли выстрелит кто-то из нефаворитов, так скажем. Скорее всего, победит все равно гонщик-фаворит.
У которого есть скорость, который обладает соответствующей техникой, да, с командой, которая подготовит ему лыжи. Да,
да, а трасса, безусловно, одна из самых сложных, которая вообще встречалась. Сегодня Ливерпуль-Арсенал. Сергей Канакин пишет, но это тоже, к сожалению, не выпадает на наш эфир. Хотя, безусловно, это событие из футбольное, и, безусловно, за этим тоже стоит последить, потому как Ливерпуль-Арсенал, наверное, это, соответственно, все-таки матч, который немножко, может быть, и выходит, да, за рамки рядовых, да не может быть, а точно выходит за рамки рядовых матчей английской премьер-лиги.
Правда, все равно этот матч меркнет на фоне того, что португезу все-таки оставляют в серии А чемпионата Бразилии, да, и Флуминенсе вылетает. По крайней мере, последнее такое решение судебное, причем, по-моему, там гражданский суд это даже решил, что, конечно, FIFA не очень нравится. То, что их спортивные дела футбольные решаются не в спортивных инстанциях.
Хорошо,
так что
как
там
это...
скандал этот развивается, продолжает.
А как это может повлиять, кстати, на... вообще на футбол, на футбольную Бразилию? Может последовать какие-то санкции со стороны FIFA?
Санкции, думаю, конфедерации футбола в Бразилии вполне могут и быть, какие-то штрафные, но я думаю, скорее, в первую очередь, это будут денежные какие-то штрафы. Там, тем более, еще недавно был слух, что конфедерация футбола Бразилии вообще даже хотела подкупить португезу, чтобы она прекратила это самое шевеление по поводу доставления себя в элите, да, хотели они им заплатить 2 миллиона долларов, да, и, дескать, вы проведите сезон в серии Б. Так что, если это действительно подтвердится, то, кто его знает, может быть, какие-то головы и полетят чиновничьи, как может FIFA надавить. Естественно, лишить каких-то представителей Бразилии, да, в своих структурах руководящих FIFA, это, конечно же, финансовые потоки, да, и это не хотелось бы бразильцам.
Так, Сергей пишет, как не выпадает 16:45. А, да, в 17 же, я перепутал, в 18 они играют. Да, в 17 начало матча Ливерпуль-Арсенал, так что, безусловно, мы будем следить за этой встречей, посмотрим, останутся ли эти команды в чемпионской гонке, в любом случае...
Сколько забьет голов Луис Суарес?
Да, эти матчи всегда события, и я думаю, что Ливерпуль, который, получается, у нас... На каком он месте?
На четвертом,
да, может вывалиться за пределы четверки. И я думаю, что команде Роджерса, безусловно, нужна победа, тем более, что для них это встреча домашняя. Арсенал у нас, получается, 6 побед в 7 матчах. И вот, соответственно, они удачно играют с Ливерпулем последние встречи. Так что посмотрим, что будет, соответственно, в этом матче. Также, кстати, мы позвоним в Португалию. Это где-то уже в начале следующего часа Максиму Алназарову, который находится с московским «Спартаком» на сборах. Обязательно, если дозвонимся, и с ним пообщаемся. Также напоминаю, что сегодня... 18:30, а это уж как раз-таки не на наш эфир выпадает. У нас будет матч в Бундеслиге. Кстати, встреча Гамбурга, она более поздняя получается, да, по-моему, 21:30 по Москве. Из тех матчей, которые начинаются в 18:30, наверное, можно выделить встречу Вердер Боруссия Дортмунд. Вердер играет крайне неудачно. Проиграли, соответственно, 7 из 8 матчей. последних. Более того, они неудачно играют против Дортмундской Боруссии, но я думаю, что встреча должна получиться довольно-таки зрелищной. Хотя, с другой стороны, вот вчера тоже вроде бы как по статистике ожидали многие зрелища, да. Вот вчерашней встречи Боруссии Мёнхенгладбах против Байера Леверкузенского, потому что команды играют результативно, там где-то в среднем, по-моему, чуть более 4 мячей за игру забивали в последних матчах, но вчера все обошлось довольно скромно, благодаря голу южнокорейца Сона Байер Леверкузенский выиграл со счетом 1-0. Ну и напомню, кстати, вот к слову о южнокорейцах, да, многие из них играют и в немецких, и в английских,
да, клубах. Да, очень приличных клубах.
Так. И, в общем-то, это крайне-крайне непростая будет сборная для соперник для сборной России на чемпионате мира в Бразилии.
Хотите пообщаться с нами? Пишите нам в Твиттере команда.com и ищите наше сообщество ВКонтакте команда.com. Нам важно ваше мнение, нам важна ваша оценка, ведь мы все любим спорт. И мы все вместе делаем лучшее спортивное радио страны. Мы счастливы работать для вас. Мы любим спорт вместе с вами. Радио «Команда». Города, где нас слушают всегда. 10-е место – Тамбов. 9-е – Воронеж. 8-е – Самара. 7-е – Видное. 6-е – Екатеринбург. 5-е место – Киев. 4-е – Нижний Новгород. 3-е место – Краснодар. 2-е – Санкт-Петербург. 1-е место – Москва. Радио «Команда». Нас слушают уже больше, чем 800 тысяч человек. Радиокоманда.ком – только часть большого спортивного медиапроекта. Вскоре появится полноценный интернет-портал, а уже сейчас первые репортажи нашей ТВ-команды в интернете. Следите за подробностями на сайте команда.com и в наших сообществах в Твиттере и ВКонтакте. Радио «Команда» и ТВ-команда. Слушай и смотри. Это не просто цифры. Это возможность связи. Прямой и устойчивый, как наша любовь к спорту. Телефон прямого эфира 8-499-650-76-48. Команда.com.
Продолжаем общаться в студии Игорь Катманов и Олег Абарников. Ну и, безусловно, матч, о котором нельзя не упомянуть. Эта встреча состоится, правда, завтра. Это легендарная, знаменитая, великая римское дерби. Лацио против Ромы. Ну, про Рому говорили много в начале этого сезона. Безусловно, на данный момент Рома не соперник Ювентусу.
Ну, в Италии никто там практически не соперник Ювентуса.
Не практически, а точно, да, на данный момент. И, в общем-то, я был в этом уверен, даже несмотря на то, что Рома в свое время, одно время довольно уверенно лидировал в турнирной таблице, показывал блистательный результат. То, что касается Лацио, то вновь пришел в команду Эдуардо Рея, и, в общем, при нем Лацио не проигрывает, и уже, несмотря на то, что находится на 9-й позиции, может вполне замахиваться на еврокубковые места. Более того, бывший капитан команды Стефано Маури отбыл дисквалификацию полугодовую за участие в договорниках и может появиться на поле в римском дерби. Ну, главная потеря – это, естественно, Эрнанес.
Да, Эрнанес – это, конечно, большая потеря, но надо сказать, что все-таки у Ромы 50 очков, да, и вот ей кровь из носа нужно побеждать в этом матче, будет 53, 6 очков уже, в принципе. Ну, это не такое катастрофическое отставание, да, которое можно, в принципе, отыграть. И я думаю, что Рома будет делать все, чтобы победить в этом дерби. Конечно, это будет сложно.
Ну и главное событие, наверное, которое сопровождает уже, получается, 12 матчей подряд, лишь один из которых, кстати, завершился в ничью. Это то, что за эти 12 матчей было показано 14 красных карточек. Так что, ну, я уж не знаю. С одной стороны, можно рассуждать, что все серии имеют свойство когда-нибудь заканчиваться, да? Но, с другой стороны, меня ни капельки не удивит, если будет удаление и в этом дерби.
Да, еще я бы отметил то, что 5 матчей уже, например, Интернационале не побеждает, да, и, в принципе, дошло до того, что вот сейчас Нагатомо, да, насколько я понимаю, уже капитанит в команде, да, то есть...
Да, ну, как один из самых опытных
игроков. Один из самых, получается, да, хотя, казалось бы, совсем он не очень давно пришел в команду, а уже даже добрался до капитанской повестки.
Ну, и многие критикуют сейчас Мадзари, критикуют Тахира, ну, критикуют всех в Интере, я думаю, что вполне заслуженно, потому что уж то, что я увидел с Ювентусом, ну, там не было хотя бы какого-то подобия борьбы. Если посмотреть на итоговый счет 3-1 в пользу Ювентуса, вроде все не так уж и страшно, но учитывая то, что Юве выиграла 3-0, учитывая, как играл Ювентус в этой встрече, Интер, конечно же, выглядел совершенно беспомощным. К сожалению, команда, которая, казалось бы, еще совсем недавно выигрывала Лигу Чемпионов. Вот как принято.
И клубный чемпионат мира.
Да, и клубный чемпионат мира, но там что, у кого-то.
У кого-то.
Принято как бы говорить, что Мауриньо, да, вроде бы после себя оставляет выжженную землю, но с другой стороны, вот мадридский Реал не особо-то выжег.
Ну да, это все просто на самом деле как-то сконцентрировалось у команды, которая очень долго нигде никогда не побеждала, вернее как, не побеждала в Кубке Чемпионов,
ну,
на протяжении
кучи лет. Ну да, пришел и выжил из нее максимум.
Выжил максимум, да, и потом, конечно же, уже произошел определенный спад, и, ну, пик свой команда прошла, и более того,
учитывая,
конечно же,
там были
возрастные игроки, которые
много
не молодеют, да, и до сих пор там играет тот же самый Санетти, и там и Майкон уже в возрасте был, и сейчас и, ну, многие игроки стали покидать команду, да, то есть действительно такой переходный период тоже, руководство в клубе поменялось, да, президент, так что действительно не стоит так вот говорить о Мауриньо, что он слишком все выжигает.
Я напоминаю, что мы общаемся с вами на нашей страничке ВКонтакте, вопросы Игоря Кутманова в разделе «Обсуждения». Произвела ли на вас впечатление церемония открытия зимних игр в Сочи? Если да, то какое? Положительно, отрицательно, а может, вообще никак не тронуло? Так что можете обо всем об этом писать. Кстати, у нас еще в эти минуты проходят матчи Кубка Европейских наций по регби. Правда, к сожалению, для нашей сборной неудачно они играют. Они играют под Туапсе против команды Румынии, и пока сборная команда России проигрывает со счетом 3-20, более того, там было показано уже и две желтых карточки Герасимову и Острикову, таким образом наша команда 10 минут играла в 13 человек, в общем, все как-то печально. Ну ладно, а мы возвращаемся к большим событиям, которые проходят на юге России, в Сочи. Ждем уже совсем скоро в 15:30 начало соревнований у мужчин-конькобежцев.
5000 метров.
5000 метров. И по мере возможности уже будем за этими соревнованиями следить. И, естественно, общаться с вами в том числе. Есть ли какие-нибудь новости по Широкову? Сергей Канакин спрашивает. Сергей, а вот мы... Я, кстати, придерживаюсь того мнения, что Широков, скорее всего, появится в московском «Спартаке», потому что...
Потому что московский «Спартак» это отвергает.
Ну, и это в том числе, потому что, ну, мне кажется, уже так настолько разногласия зашли далеко между Широковым и, соответственно, руководством «Зенита». Ну, в общем, опять-таки скажу, что мы свяжемся с коллегой Максимом Алназаровым. Он как раз-таки со «Спартаком» находится там на сборах. Он ближе к команде, да, и послушаем его мнение на этот счет. Напомню, что в «Зенит» уже пришел в качестве свободного агента рязанцев. В «Зенит» пришел Рандон из «Рубина». Очень хорошее приобретение. Ну а «Спартак» взял, между прочим, в качестве свободного агента Патрика Эберта из «Валидолида». Из «Валидолида», и мы также спросим у Максима, так уже по ходу беседы, на какой именно позиции будет выступать этот игрок. Ну и напомню, что из «Спартака» ушли Сухи, который уже, по-моему, сыграл за «Базель», ушел Инсауральде, Магиди. С Чельстромом непонятная ситуация была, он в «Арсенале», Белелединов, Фанжи, Уоррес в аренду в «Валенсиен», и Велитон, насколько я понимаю, уходит в аренду в «Сельту». В общем, так, «Спартак» постепенно избавляется от ненужных игроков, но, с другой стороны, от кого? Все они в аренде, за исключением Инсауральде и Магиди, насколько я понимаю. Там, скорее, Спалетти недоволен Широковым, а может, в «Локомотив», конечно, там Бусуфа, но...
Да нет, спасибо, не нужен Широков «Локомотиву».
Нет, я думаю, что «Спартак»...
Даже если «Локомотив» за это заплатит, не нужен, не нужен.
Такой наиболее как бы приемлемый вариант. Понятно, что если Широков уедет из-за «Зенита», то уедет он на 99% в Москву, не в «Локомотив», я думаю, уже и не в «Динамо». ЦСКА просто не потянет трансфер Широкова, поэтому, ну, наверное, вот из всех этих команд остается московский «Спартак».
Еще есть «Торпедо», в принципе, но это вряд ли.
Ну, это года через 4, может
быть. Вполне, да, если еще «Торпедо» вернется в высшую лигу.
Года через 4, может, Широков и окажется в
московском «Торпедо». Кстати, у нас тут хоккей идет, женские сборные, да, США, Финляндия, 3-1. Я что-то не понял, он закончился?
Закончился.
Да, потому что я вот когда ехал, он еще продолжался. Ну, все, собственно, сборная США ожидаемо обыграла финок.
Ну, они будут, я так понимаю, с канадками в финале играть, да?
Вполне, да, потому что это такой традиционный классик хоккейный женской.
Да, США, Канада, ну и что касается сборной России, то здесь... Естественно, главная задача – это, как я понимаю, бронза у нашей сборной. Ну и напоминаем, кто забрасывал шайбы в этом матче. Хиллари Найт, Келли Стек, Александрана, да?
Да, Александра.
Я считаю Алекс, думаю, Алекс какой-то.
Сократили,
мужик,
да, странно.
Мужик, что ли, в женской
сборной. Да, 3-0, ну и там уже, собственно, шайбу престижа забили финки. Сюзанна Таппани на 70, ну как это уже третий период, да, в конце там.
Да, на 56-й минуте.
56-я минута, да, это 77-й номер, да, все понял. Ну странно как-то 77-я минута, что ли, хоккей, да.
Ну если бы там были овертаймы, да, первые победные
возможно,
шайбы.
Да. 3-1, в общем.
3-1 победа сборной команды Соединенных Штатов Америки, ну и другой фаворит, канадки играют сегодня с командой Швейцарии. Здесь, в общем-то, я тоже думаю, что так приблизительный исход этой встречи ясен.
И... Может быть, даже еще и крупнее будет счет, я думаю.
Да, и канадки должны, безусловно, одержать победу в этой встрече.
Где следить за всеми новостями в мире футбола, хоккея и других видов спорта? Где тебе гарантированно расскажут о том, кто против кого, кто куда перешел и как это было, и даже о чем именно подумал тренер, но не стал говорить вслух? Радиостанция «Команда.ком». Здесь будет все. С августа 2010 года организаторы Олимпиады объявили о программе «Горячий снег». Программа предусматривает установку оборудования по производству искусственного снега на случай теплой погоды во время соревнований и создание снежных запасов. К Олимпиаде в горах вблизи олимпийских объектов было накоплено более 500 000 кубометров снега. Сочинская Олимпиада не первая, где природа рискует внести свои коррективы. Организаторы второй Белой Олимпиады в швейцарском Санкт-Морице столкнулись в 1928 году с небывалой жарой. В один из дней утренняя температура минус 15 по Цельсию превратилась прямо во время лыжной гонки на 50 километров в плюс 20. Кроме того, пошли проливные дожди. В итоге пришлось отказаться от ряда соревнований, в частности, от забега конькобежцев на 10 тысяч метров. За Сочи мы спокойны. Здесь плюс 20 не ожидается. Прогноз дает максимум плюс 13. Радиокоманда. Олимпийский снег. Все, что случилось за день. Все, что запланировано на завтра. Драйв, схватки, драматургия и, конечно же, очки, медали, секунды. Итоги Олимпийского дня в ежевечерней программе «Олимпийский дневник». Каждый вечер на радио «Команда». Утренний повтор с 8 до 9 утра. Он знает о спорте многое. Он знает о футболе почти все. О латиноамериканском футболе он знает больше, чем кто бы то ни было. Любитель Аргентины и Уругвая. Фанат Бразилии и Колумбии. Поклонник Чили и Боливии. Болельщик Венесуэлы и Эквадора. Игорь Кытманов. Встречайте в нашей команде.
Игорь Кытманов, Олег Абарников в студии «Радио Команда». Продолжаем говорить и об Олимпиаде, и о футбольных событиях в том числе. Одно из них, получается, сегодня, да, у нас стартует чемпионат Аргентины. Ну, так пробежимся по участникам, может быть, по главным фаворитам. Ну, во-первых, Сан-Лоренсо. Сан-Лоренсо, который возглавляет Эдгардо Бауса, да, который выигрывал в свое время с ЛДУ Кита Кубок Либертадорес. Я так понимаю, что у Сан-Лоренсо задача на этот сезон будет именно Кубок Либертадорес.
Да, потому что это тот самый турнир, который один из грандов традиционных аргентинского футбола так до сих пор не выигрывал. А, как Игорь действительно сказал, правильно, у Бауса есть опыт победы именно в этом турнире с не самой такой сильной командой, безусловно, ЛДУ. Не, это никогда он не был грандом, да, южноамериканского футбола, но однако же слепил из в основном эквадорских, ну и разбавленных аргентинскими футболистов, очень сильную крепкую команду, такую зубастую, и которая не оставила шансов своим соперникам в 2008 году. И что интересно, после непродолжительной работы в арабских странах Бауса вернулся в ЛДУ, и в этом сезоне, вернее, в 2013 году, конечно, у него не очень заладилось с ЛДУ, и он даже объявил о временном прекращении карьеры тренера, ну, но сезон завершился, и сразу же буквально стало известно о его назначении в Сан-Лоренсо, то есть он не очень долго отдыхал, так уж получилось.
Ну, кто еще из претендентов? Безусловно, это Бока. Ну, у Боки были, так скажем, большие проблемы в прошлом сезоне. Карлос Бьянки остался на посту главного тренера, и, в общем, посмотрим, что...
У Бойки хороший состав, хорошие игроки, школа, безусловно, все это есть, но вот какие-то такие затянувшиеся переходные периоды. Другое дело то, что Бока — это такой клуб мощный, что даже переходный период им позволяет, например, там, доходить до финала Кубка Либертадорес, как это было, например, в 2012 году, да, когда они Коринтиансу проиграли. Все равно клуб держится на своем высоком уровне каком-то определенном. Что нельзя сказать, чего нельзя сказать, например, об Индепендиенте и Риверплейте, которые, если уж в кризисе, то надолго и очень глубоко. Да. Кстати, вот Индепендиенте сейчас в самом-самом конце первой стадии чемпионата Аргентины во втором дивизионе зацепился за место, по-моему, за четвертое или за третье, которое вот позволяет вернуться в элитный дивизион. И, конечно же, будет во второй части сезона даже укреплять свои позиции. Так что будем также и за вторым дивизионом следить. Ну, в первую очередь, естественно, Индепендиенте, потому что это такой великий клуб, который всегда привлекает все внимание. А что касается высшего дивизиона, конечно же, Ланус, открытие прошлого года, да, обладатель Южноамериканского кубка 2013, который до последнего боролся, в том числе, за чемпионский титул, ну, вернее, как за титул победителя Инисиаля, да.
Который тоже никогда, как и Сан-Лоренсо, не выигрывал, хотя, ну, Ланус-то
Ланус это не такой статусный
клуб. Большим клубом,
да. А, между прочим, два тоже трофея, как у Сан-Лоренсо, на международной арене есть у Лануса, да, они выиграли кубок Конмебол и сейчас выиграли Южноамериканский кубок, а Сан-Лоренсо выигрывал кубок Меркосул в 2001 году и в 2002 тоже южноамериканский кубок, самый первый розыгрыш. Хотя по статусности в Аргентине, конечно же, Сан-Лоренсо намного выше Лануса. Это и столичный клуб, это и ну, как, намного больше болельщиков, безусловно.
Ну, в этом сезоне розыгрыша, получается, Ланус уже поиграл на два фронта.
Да, поиграл, есть какой-то такой опыт уже, и состав уже сбитый такой, хороший, есть вкус,
туда, кстати,
вкус побед.
Туда, кстати, приходил Алехандро Сильва из Олимпии, и любопытно, что будет теперь два Сильвы.
Уругвайец, да, да, в том числе, да, два уругвайца. Ну, Алехандро Сильва, кстати, говорилось о том, что, возможно, он перейдет в Пеньяроль, да, но вот решил все-таки и другую команду перейти. Это человек, который вполне может и поехать на чемпионат мира, да, то есть Табарес, главный тренер сборной Уругвая, не очень доверяет новичкам, но, в принципе, если, когда его, ну, когда ситуация заставляет, то он действительно вполне может,
ну,
и сделать ставку.
Ну, в общем-то, многое будет зависеть тогда от того, будет ли играть и как будет играть Сильва в Ланусе.
Да, Сильва хороший, он очень хорошо себя проявил по тем минутам, которые ему доверил Табарес, да, и мне, по крайней мере, очень понравилось, как он за сборную дебютировал. Так что сборная Уругвая проведет три матча до начала чемпионата мира. Все три против сборных, которые не попали на чемпионат мира, да. И вполне возможно, он каким-то футболистам доверит место и попробует их. Ну, конечно же, сборная Уругвая, это у них состав такой, человек 20, наверное, уже точно поедут, а там троечку, по крайней мере, нужно только определить, и все. Очень такой постоянный, стабильный состав у уругвайцев.
River Plate, есть еще River Plate, тоже команда...
Сменившая президента.
Да, и команда, в которую вернулся, кстати, Ковенаги.
Да, между прочим, такая легенда клуба, и это было одно из таких программных заявлений нынешнего президента Ривера. И сам Ковенаги, выступая в Мексике, всегда грозился, что вот я... когда-нибудь все равно вернусь в River Plate, это мое сердце всегда с этой командой. Ну и наконец-то это случилось, и болельщики очень верят, то, что у него получится, и что команда заиграет, наконец-то какой-то будет такой импульс в развитии клуба.
Ну там есть такие довольно известные имена, Вильяльва, да, Дриуси, Тео Гутьеррес, колумбийский, выступающий,
да,
кстати, за сборную, которая относится к числу одного из фаворитов чемпионата мира, и талантливый плеймейкер, но, так скажем, плеймейкер со сложным характером. Кто еще? Велес
да,
проходит, наверное, такую некую перестройку, получается, да, после ухода Гареки.
Ну да, еще может быть...
И проблемы с финансами.
Проблемы с финансами есть.
Одним из самых стабильных.
Да, да, есть такие проблемы. Ну и, в принципе, есть еще, можно как-нибудь отметить, Ньюэллс Олд Бойз и Студиантес, да, как такие традиционные команды, которых очень... Ну, не знаешь, чего ожидать. Они могут выстрелить, да, и в том числе выиграть вот этот короткий чемпионат в Аргентине, который раньше был Апертура, либо Клаусура, сейчас Инисиаль, либо Финаль. Ну и Студиантес вообще совсем недавно и Кубок Либертадорес выиграл. Другое дело, что там были времена Верона, да, и сейчас Верон до сих пор в команде, но непонятно в каком статусе, да, то ли он играет, то ли не играет, когда хочет, тогда играет, когда не хочет, тогда не играет, когда хочет, завершает карьеру, то же самое примерно и с Рикельми в Боке происходит, вот, так что посмотрим, вполне возможно, ну, по крайней мере, Студиантес начал вот этот финаль с победы над Арсеналом. Кстати, Арсенал тоже такой, можно назвать какой-то теневым таким, такой с лошадкой, да, непонятно, что от Арсенала ждать. Финансовое положение у команды хорошее, традиционно, поддержка со стороны, в том числе, властных структур аргентинского футбола у них есть, да, и они выиграли Кубок Аргентины впервые в своей истории, то есть завоевали путевку в Кубок Либертадорес и, соответственно, определенные инвестиции, вливания, чтобы укрепить состав, у них были. Вот. Так что вот эта команда из пригорода Авильянеда, тоже ее можно расценивать как такой. То есть мы, в принципе, вот так вот поговорили.
Ну, от Рассинга всегда как бы ждут много.
Арсенала, да.
А, ты про Арсенал?
Про Арсенал, да. А Рассинг, да, у Рассинга-то там кризис, не балуй. Понятное дело, что там сколько тренеров сменилось, да. Ну, Рассинг — это тот клуб, которому Игорь как раз симпатизирует. И, к сожалению, такая тренерская чехарда и... возможно, вот это возвращение тренера скажется хорошо. И вот эта предсезонка, которая тоже, вернее, даже межсезонье, да, провел все-таки, скажется хорошо на результаты команды. Благо, что, ну, система вылета в чемпионате Аргентины, она осталась неизменной, также три сезона, так что у Рассинга есть еще время для маневров.
Да, ну я сказал, что стартуют, уже три матча-то прошли.
Да, три матча прошли, Студиантес, Арсенал 1-0, Велес, Тигры не сумели забить друг другу голов, и Олимпо дома как раз у Сан-Лоренцо, одного из фаворитов, довольно уверенно выиграл со счетом 2-0.
Что, наверное, лишний раз подтверждает наш тезис о том, что Сан-Лоренцо...
Пока общем, еще нестабильный.
Да, и все силы бросит, скорее всего, на кубок Либертадорес. Ну вот я тут на украинском сайте футбол открыл превью к чемпионату Аргентины. Так довольно хорошо все расписано. В общем, приблизительно то, о чем мы и говорили.
Евгений, наверное, написал о чем, да? Статью Блажко.
По всей видимости, да. И, кстати, он был у нас в эфире.
Неоднократно.
И тут еще он отмечает, что интересным будет Росарио Централь, в который вернулся Хесус Мендес. И команда Росарио была чуть ли не единственной в прошлом чемпионате. Такой довольно гармоничный, но, правда, игравший нестабильно. Не знаю по поводу Росарио. Интересно, может быть, и интересно последить, но навряд ли Росарио замахнется на что-то там значимое. Поэтому за Эстудиантесом мы, конечно, тоже последим. Что касается борьбы за выживание, то здесь предрекает он борьбу за выживание Колону Годой Крусу.
Ну, Колон, мне кажется, вообще обреченная команда. Они 6 очков, например, набрали, а ну, за весь инициаль. Например, предпоследняя команда набрала 16 очков. Есть uh-huh. какая-то разница определенная. У них там они и на матчи не выходили, да, их технические поражения были. Просто футболистам не платят деньги. И причем футболисты других клубов выступают в поддержку футболистов Колона. Говорят, что это вот непорядок. Ну и в том числе там был такой случай, что игроки Колоны не вышли на матч, а потом их соперники говорили, что мы можем, ну, вполне выступаем за то, что мы можем назад вернуться, переиграть этот матч, но Ассоциация футбола Аргентины это не позволила сделать, да, и просто присудила техническое поражение Колону.
Продолжаем мы наше общение. Пишите на нашу страничку ВКонтакте, на команда.com есть раздел ВКонтакте, и там, соответственно, вопросы Игорю Катманову в обсуждениях. Так что обсуждаем мы и дела южноамериканские, и дела европейские, и, безусловно, Олимпийские игры в Сочи, и, безусловно, переход Широкова гипотетически в московский «Спартак». Обо всем этом можно поговорить, порассуждать, в том числе и на тему, а нужен ли Широк в московскому «Спартаку». На мой взгляд, все-таки, наверное, от такого игрока и не стоит отказываться, потому что еще пару сезонов Широк проведет на высоком уровне. Ну, у меня такие ощущения. Я не знаю, почему ты так скептически смотришь на его пребывание, к примеру, в московском «Локомотиве», если бы он туда пришел.
А вместо кого? Вместо, опять-таки, Бусуфы, да, или там кого? Это Траоре, ой, это Траоре, Диара, да, не надо нам такой замены. Это, ну, говорю, как болельщик «Локомотива» с 98-го года все-таки.
Ну, здесь в какой-то степени да, я с тобой соглашусь, потому что, в общем-то, соответственно, А в «Локомотиве» полный комплект в центре поля, а Широков – это не тот игрок, который будет приходить, соответственно,
посидеть, на скамейку, да.
Да, посидеть на скамейке запасных, потому что, безусловно, он куда более амбициозный, даже несмотря на свой уже такой, ну, солидный
возраст. Это хороший футболист, я ничего не могу сказать, но у «Локомотива» игроки лучше на эти позиции.
Ну, посмотрим, как разрешится ситуация с Широковым, его конфликтом со Спалетти. В общем, в «Зените» такая намечается заметная перестройка. Постепенно уже, да, приходят новые имена, новые люди. И, в общем-то, это всегда тоже довольно непростой процесс. С другой стороны, сейчас турнирная ситуация, турнирное положение «Зенита» таково, что, в общем-то, этот процесс питерская команда может позволить себе пережить и довольно безболезненно, именно вот с турнирной точки зрения, потому что, в общем-то, «Зенит» продолжает оставаться, ну, претендентом, естественно, на чемпионский титул.
Так. Что там у нас со скоростным бегом?
Сейчас мы обязательно последим, что у нас там с коньками. Тут, соответственно, Сергей написал нам ссылку на одну из новостей, что Хосе Карлос Нарони, это врач, который оперировал Радамеля Фалькао, заявил, что его шансы на участие в чемпионате мира возросли. Ну,
хочется верить.
Ну, хочется верить, конечно. С другой стороны, как бы чемпионат мира, да, Фалькао может быть здоров, но как бы еще и надо и успеть форму набрать. Возросли до 55%.
Как... Сначала, по-моему, 10-15% давали, да, поэтому действительно обнадеживает.
Ну, посмотрим.
Что интересно, вот такие травмы, которые футболисты получают, они получают, как я заметил, часто в каких-то совершенно нелепых матчах, там, против команд каких-то четвертых дивизионов, там, в кубке где-то. Вот, это вот очень странно. Потому что я думаю, что Монако вполне мог бы и не выставлять на этот матч Гарсию, да, но все-таки сделал это непонятно зачем.
Да, причем в дурацком каком-то матче, вообще совершенно ненужном. Ну ладно,
команда борется там за Лигу чемпионов, да. А тут кубок какой-то. Ну действительно, это все сказки, то что кубок так, уважаемый турнир. Кубок Франции не уважаемый турнир, я считаю, не особо.
Ну он, может, и уважаемый, но все-таки там такой
Монако
соперник
не нужен,
был.
Это точно.